«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Всем здравствуйте, меня зовут Алексей Нарышкин, и это программа о профессиях «Изнанка». Участие в нашем эфире анонимное, чтобы избежать проблем с коллегами, начальством, клиентами и близкими. Сегодня будем рассказывать о профессии логопеда. Встречайте, наши гости, Татьяна.
Добрый день, меня зовут Татьяна, мне 36 лет, я логопед.
Татьяна, очень, может быть, шокирующая для вас информация. Я поспрашивал знакомых насчет логопеда, и большая часть сказали мне, что логопеда они считали всегда врачом.
На самом деле логопед действительно не врач, потому что логопед – это человек с высшим педагогическим образованием. Но если вы работаете, ну, я имею в виду, логопед работает в системе здравоохранения, то большинство пациентов считают его врачом. Логопед тоже, как врач, ходит в белом халате.
То есть это не мои какие-то знакомые отсталые, да?
Нет.
Хорошо, большинство, слава богу.
Да даже родители детей считают, что логопед – это врач. Ну, это заблуждение, но некоторым логопедам это очень льстит.
И они очень гордятся, да. Но высшее образование.
Ну, естественно.
Потому что я где-то читал, что можно после колледжа уже вполне, или это не то.
Вы знаете, сейчас очень многие профессии можно пройти курсы какие-нибудь и за 2 месяца стать каким-то специалистом. Нет, чтобы стать логопедом, нужно получить высшее педагогическое образование.
В моем представлении логопедия очень консервативная наука, потому что какие-то технические сложные устройства не используются. То есть, наверное, как 30 лет назад можно было прийти к логопеду, он бы назначил какие-то упражнения по какой-то книжке, так и сейчас то же самое. В то время как медицина, которая рядом с вами, там же постоянно что-то в разных сферах появляются новые устройства, новые методики лечения.
В этом плане нет. Действительно, сейчас логопедия очень сильно сотрудничает с медицинскими науками, и поэтому она не стоит на месте. То есть, чтобы быть современным логопедом, да, нужно посещать какие-то семинары, не обязательно логопедического профиля. Например, я недавно прошла курсы по тейпированию, по кинезиотейпированию. Ну, это, знаете, такие пластыри, грубо говоря, цветные, которые используют спортсмены в косметологии.
Язык как-то приматывается?
Нет, это не язык, это кинестетические ощущения, в первую очередь, сформировать. Чтобы, например, если говорим про детей...
Клеить-то.
Вообще можно начинать клеить вообще с рук и ног, потому что, например, стопа взаимодействует очень с височно-нижнечелюстным суставом.
А он этот пластырь греет или что он делает?
Он больше фиксирует, он
больше снимает отек. Я пытаюсь представить, что это такое. Вы сейчас описали, что это к рукам и ногам приклеивать. Кого-то, значит, человек приходит на прием, руки-ноги вместе сложили в позу ласточки, и вот начинается занятие логопеда. Нет, это не то?
Ну, нет. Сначала логопед смотрит, какие есть проблемы, например, у ребенка.
Да.
Например, у него повышен тонус в языке. Да, но не может быть повышен тонус только в языке. Это, скорее всего, еще повышен тонус в мышцах плечевого пояса, то есть в шее, то можно наклеить кросс-тейп, это такая решеточка, знаете, как йодные решеточки эти вот делали. Вот, можно наклеить куда-нибудь под подбородок на дно мышцы рта. Тогда рефлекторно будет расслабляться корень языка.
Технические устройства, в принципе, у логопеда есть какие-то, с которыми он работает? Вообще, все, с чем вы работаете, рабочее место ваше, пишите.
У меня такое рабочее место, у меня такой художественный беспорядок на моем рабочем месте.
Ну, пособие все не перечисляйте, я думаю, нам мало одной
передачи будет. Нет, я просто так, тезисно. Картинный материал.
Да.
Это могут быть игрушки какие-то, это могут быть зонды специальные логопедические, но я имею не пользуюсь, я больше использую заменители зондов. Потом тейпы сейчас появились в моем арсенале. Какие-то программы, которые я могу скачать из интернета.
То, с чем к вам обращаются, как к логопеду, это проблемы, которые с головы, или это проблемы, вот, например, дикция, это рот? Какой-то там язык слабо двигается или какие-то мышцы во рту? В первую очередь.
Это проблемы из головы.
Из головы.
Из головы, да, потому что у нас есть центры речевые в головном мозге. Если нарушена иннервация...
Передача сигналов.
Когда нарушается передача сигнала от коры головного мозга к органам артикуляции. То есть любое, в принципе, речевое нарушение, это из головы.
Смотрите, как тогда понять родителям, что надо идти к логопеду? логопеду, который не врач, а не к врачу, если это проблемы с головой.
Для этого существует диспансеризация. Uh-huh. И вообще логопед должен смотреть ребенка в год, uh-huh. чтобы определить...
А там есть на что смотреть вам?
Ну, конечно. Ну, вот чаще всего, вот, вернее, в последнее время логопед занимается нарушением глотания. Из-за этого инфантильного глотания, которое сохранится после года, могут быть речевые нарушения. Поэтому логопед должен вот посмотреть.
И уже дальше это потом плясать.
Да.
Становится ли ребенок вашим клиентом или нет? Клиент или пациент, или кто?
Ну, я называю пациента, потому что я со взрослыми большей частью работаю.
А вот. Взрослые к вам в каком случае обращаются? С инсультом? Они ваши потенциальные пациенты?
Да, пациенты после... нарушения мозгового кровообращения и после травмы. Ну, чаще всего.
С кем вам тяжелее работать? И где больше объем работы? С детьми, которые вообще как бы только учатся говорить и часто в самом начале вашего пути плохо понимают, что вы хотите, потому что они только открывают для себя мир. Или взрослые люди, которые сейчас в таком деформированном состоянии, но у которых что-то там вот уже в голове-то есть.
Это абсолютно разные две категории людей.
Какого черта ты спрашиваешь, да?
Потому что дети, они ресурсные. Когда ты начинаешь работать с ребенком, скорее всего, тебя ждет успех. Когда ты начинаешь работать со взрослым, там возможны варианты.
С какими случаями интереснее? То есть, где вы чувствуете, что вот это вот прям такой челлендж, вызов, с которым будет интересно?
Мне со взрослыми, и с детьми. Потому что, когда я не работаю с детьми, мне их не хватает. Когда я не работаю со взрослыми, мне их не хватает.
А бывает, что к вам приходят на... прием взрослые, у которых просто дефект речи. Картавят или что-нибудь еще?
Бывает, обращаются. По скайпу обращаются.
А почему по скайпу лично не приходит? Стыдно?
Ну, когда живут не в Москве. Меня кто-то порекомендовал, например, они могут мне там по скайпу позвонить.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа «Изнанка». Сегодня о работе логопеда рассказывает Татьяна.
Вы когда слышите человека с плохой дикцией, а у вас возникает желание его каким-то образом поправить? Может быть, вас как-то корежит, и вы представляете, как он к вам придет на прием, и вы ему дадите конкретные рекомендации, чтобы он больше так не говорил? Такой вот профессиональный интерес как-то возникает?
Я, конечно, не скажу человеку, что он плохо говорит, если это незнакомый человек, но меня передернет. От того, что он неправильно говорит. Я все время это... Ну, я слышу неправильную речь.
А от чего передернет? Какие вообще вот случаи самые частые обращения к вам?
Передернет, во-первых, от того... Самый распространенный случай – это, естественно, неправильно поставленный или отсутствие звука «р». Угу. Вот это вот жуть как. А остальные речевые нарушения тут нужно смотреть, тут нужно понимать, от чего они возникли. Может быть, человек заболел, поэтому у него речевые нарушения возникли. Ко мне обращаются дети чаще всего, это звукопостановка, вот, а взрослые это коррекция после инсультов.
Зачем вам в вашей практике картинки, о которых вы сказали выше?
Во-первых, картинки нужно использовать при обследовании. Потом картинки при автоматизации звука, когда вы звук вводите в речь. Потом по картинкам можно посмотреть, как человек составляет фразу. Если у него проблемы с формированием фразы какой-то, то по картинкам можно составить фразу, например.
Формирование фразы тоже к вам?
Да, это после инсульта. Угу. После инсульта бывает, ну, грубо говоря, может быть афазия, то есть нарушение сформированной речи. Это моторное и сенсорное. Моторное – это когда нарушено воспроизведение речи, а сенсорное – когда нарушено понимание речи. И когда воспроизведение речи нарушено, тогда могут быть проблемы с формированием фразы.
Я правильно понимаю, детей к вам в каком случае могут привести? Они не говорят. Это ваш случай?
Да.
Они неправильно произносят звуки?
Тоже.
Они лет в 5-6 не хотят читать или плохо читают, плохо учат?
Тоже,
это все
да.
К вам?
Да.
Вообще всех готовы принять?
Всех, всех к нам. Сейчас в логопедии очень частый запрос – это запуск речи у ребенка, потому что сейчас очень много детей, которые не говорят.
Запуск речи, он по-хорошему сейчас считается с какого возраста?
Во-первых,
и что такое речь?
Во-первых, нужно смотреть, как ребенок развивался, потому что на своем приеме я всегда спрашиваю, когда возникает лепет, когда гуление. Угу. К году нужно, чтобы ребенок, например, говорил 10 слов. Но это в идеале. Угу. Я редко встречала таких детей. И уже дальше, вот исходя из этого, я понимаю, что есть задержка, либо нет задержки речевого развития. Но чаще всего, опять же, приходят люди, у которых дети, например, и в 2 года молчат, и плохо понимают, что от них хотят, и в 3 года. Ну, есть, конечно, и в 5-6. Обычно это такая отговорка. Ну, у нас папа поздно заговорил, там, лет в 5. Ну, нормально же, вырос.
Если у ребенка задержка в развитии речи, это особенности его индивидуального организма, или здесь есть, может быть, в первую очередь ответственность родителей, которые, ну, предпочли на ребенка не давить, а зачем, вот мы будем с ним что-то учить в год, в полтора, в 2, потом это само... Как вот из вашей практики?
Что есть такое понятие педагогическая запущенность. Mm-hmm. Это когда виноваты родители, когда телефон в руки, планшет в руки, и все, сказки не читаем, не гуляем, и телевизор еще и в помощь нам. Тогда коррекции, конечно, дети поддаются легче. А бывает так, что уже на уровне внутриутробного развития пошли какие-то сбои в программе. И тогда ребенок... Ну, вовремя не может заговорить.
А что у вас чаще встречается в практике?
Ну, чаще всего сейчас у меня дети со звукопостановкой, потому что я этим что-то увлеклась, и у меня как раз запросы...
Профиль, то есть, ваш.
Ну, это не профиль. Ну, у меня часто так бывает, что я прохожу какие-то курсы, и ко мне сразу родители какие-нибудь или родственники пациентов обращаются именно по тем курсам, которые я прошла. Было, что я проходила как раз вот семинары по неговорящим детям, и ко мне пришли неговорящие дети. Сейчас опять же прошла по тейпированию, у меня сейчас запросы по тейпированию появились.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Татьяна, логопед из Москвы, сегодня гость и герой программы «Изнанка» на «Эхе Москвы».
Вопрос хочу вам задать из Гугла. У меня такая рубрика маленькая есть. Да. То, что спрашивают пользователи интернета про вашу специальность, абсолютно они разные, и мне некоторые непонятные. Почему закрывают логопедические группы? О чем вообще речь? Где эти группы функционируют и что с ними не так?
Сейчас, опять же, очень модно слово «интеграция», что все дети должны учиться вместе. Ну, реклама, если вы посмотрите, это очень красиво выглядит. Ребенок там на коляске инвалидный, да, вместе со всеми остальными, улыбается, там все рукой машут, все отлично. Бывают такие дети, а бывают дети, которым нужен... педагог, который сидел рядом с ним, помогал ему все это делать. Ну, в общем, этот ребенок тормозит весь класс, получается. Угу. Но, опять же, закон приняли, да? Ну, не закон, а как это сказать? Вот эта вот интеграция произошла, там ее все разрекламировали.
Мы говорим про школу, про какой-то...
Да, про сад, потому что есть же школа, потому что школа есть 7-го вида, ну, были сейчас совсем чуть-чуть, осталось это речевые. И логопедические группы тоже в садах есть, но они тоже остались там. Ну, я думаю, что это просто сокращение штатов и сокращение расходов.
А логопед, он всегда должен работать один на один? Или вот в группах все-таки можно добиваться каких-то хороших результатов?
У нас есть такое занятие, как подгрупповое. То есть объединяются дети с одним дефектом, и в подгруппах, там, например, из 4 человек, мы работаем, отрабатываем какие-то там звуки или связанную речь.
А еще вопрос из Гугла. Почему логопеды работают 4 часа?
4 часа – это голосовая нагрузка... логопеда.
Что это означает?
Ну, это значит,
4 часа, слушайте, нормальные люди значит, пришли в 9 на работу, в 6 ушли.
Это значит, что 4 часа я работаю бесперерывно, грубо говоря, голосом своим с пациентом, с ребенком.
А потом вы что делаете?
Ну,
обед?
Нет, а потом я сажусь и заполняю свою документацию. То есть моя работа включает в себя работу с ребенком или с пациентом.
Да.
А вся моя документация – это за пределами рабочего времени. Подготовка к занятиям за пределами рабочего времени.
Про рабочий день тогда расскажите, как он у вас выглядит.
Рабочий
день? Вы вообще работаете сами на себя или в медицинском учреждении?
Я работаю в медицинском учреждении, сейчас в отделении реабилитации.
Зафиксируем просто. Логопед может быть в саду, в школе.
В системе здравоохранения. И, может
и
быть,
в свободном плавании.
Ну да, центр.
У вас ваш рабочий день как выглядит?
Прихожу на работу в 8:15 и беру первого своего пациента. в работу. В течение 30-40 минут мы с ним занимаемся. Потом я собираю свои вещи, если я к нему пришла. Иду к следующему пациенту. И так, друг за дружкой.
А, то есть вы по палатам?
Да, либо пациент, если может передвигаться, например, может прийти ко мне в кабинет. Что лучше для меня?
В больнице вы работаете, у вас там взрослые,
да.
не дети.
Да.
То есть дети это у вас как вот как раз свободное плавание.
Да.
И получается, до 12 часов вы поработали?
До 12 часов я поработала. Дальше
несколько бумажек заполнили.
Дальше я заполняю документацию либо после рабочего дня, либо перед рабочим днем.
Так, а рабочий день у вас в полдень закончился?
Ну, в полдень, да, закончился. Но не бывает такого, чтобы я в полдень ушла с работы.
Ага. К вопросам из Гугла еще обратимся. Это же вопрос, как логопед заводит моторчик?
Моторчик это как раз про звук «р». Но это нужно показывать. По радио это не скажешь. Это необходимо сделать артикуляционное упражнение, которое подготовит язык к верхнему положению. Необходимо выработать направленную воздушную струю. Все это соединить, и получится р.
А моторчик, он при чем здесь? То есть он позволяет детям понять, к чему надо стремиться?
Это сравнение, да, это сравнение. Давай заведем мотор, чтобы машина поехала. И вот это вот звук р.
Вы очень красиво сделали вот это вот р. А может ли быть логопед сам каким-нибудь картавым, шепелявым?
Может быть.
Может? У вас
может
есть такие
быть.
Знакомые?
У меня очень много знакомых, но...
А как это так? Куча специальностей, где люди должны как-то вот соответствовать тому, что они продают. Вот вы продаете услугу, по большому счету. Вы обещаете людей научить нормально разговаривать. Но если вы сами не можете позаботиться о себе, то о каком доверии к вам, как к специалисту, может идти речь?
У меня с дикцией все хорошо.
Нет, у вас-то хорошо.
Поэтому я не знаю, как другие люди работают. Ну, не знаю, вот просто работают. Почему нет? У нас все равны, поэтому все могут работать, кем хотят. Нет такого, что вот ты в институт поступаешь, вступительные экзамены, какой-то тест тебе дают на дикцию. Если ты его не проходишь, тебя отсеивают. Такого нет.
А вот картавый логопед, да, если такой существует,
такой,
да?
Такой грассирующий.
Грассирующий француз, да. А он же, в принципе, сам себя может как-то прокачать, избавиться от этого?
Может, если у него есть мотивация. Потому что у взрослых очень важна мотивация. Если ее нет, то и...
А вы, вот смотрите, это же интересно. Вы можете объяснить, почему, например, в детстве родители детей ведут к логопеду, когда он не выговаривает буквы какие-то?
Звуки.
Звуки. Звуки. А в зрелом возрасте... Уже человек, у которого семья, у которого ответственность на работе, не знаю, коллектив большой, ему как-то может не прийти в голову, что нужно позаботиться о том, чтобы звуки правильно произносились. Мы знаем министров. Есть у нас Антон Силуанов, который тоже так вот грассирует легко. То есть почему? Никто не говорит, что это плохо, но с точки зрения вашей же работы это как бы не очень хорошо. Это что-то, что можно было отфиксировать много-много лет назад и, в принципе, поддается корректировке сейчас. Почему люди не делают это, не обращаются к логопеду?
Потому что нет мотивации, потому что их все устраивает, их понимают, это самое главное, и все. Если, я думаю, работодатель, например, им скажет, что так, мне нужно, чтобы ты разговаривал красиво, чисто, я думаю, тогда человек пойдет к логопеду. Вот у меня есть знакомый, наверное, один единственный, который во взрослом возрасте исправил звук «р» успешно. Я прям даже была удивлена этому его упорству.
Сколько надо в взрослом, как раз в зрелом возрасте, потратить времени, занятий на обретение звука «р»?
Там от 3 месяцев, как минимум.
3 месяца?
Конечно. Ежедневно заниматься.
Вот этот моторчик 3 месяца ты делаешь, запускаешь?
Да. Ну, конечно, потому что всю жизнь, можно сказать, твою сознательную жизнь, ты говорил неправильно. Неправильное положение языка.
А в зрелом возрасте это тяжелее, чем в детстве?
Тяжелее, конечно. Потому что ты привык уже к другому.
А это привычка, она в голове или это привычка на каком-то мышечном уровне?
Ну, чаще всего на мышечном уровне.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо». Это программа «Изнанка», программа о профессиях. Сегодня у нас в гостях логопед Татьяна.
А бывают ли случаи, когда, например, звуки правильно не воспроизводятся, потому что какие-то физиологические дефекты? То есть там какой-нибудь второй ряд зубов или патологически слабый язык? Я не знаю, как это назвать еще.
Опять же...
Это что-то, что не решается простым запуском моторчика.
Между прочим, моторчик — это непростой запуск, ну, потому что это очень сложно у некоторых. И опять же, к этому моторчику, если короткая уздечка, вот, подъязычная, то моторчик мы не заведем. Можно, конечно, попробовать растянуть эту уздечку, либо отправить к ортодонту, чтобы ее подрезали. Вот, тогда заведем. Потом...
То есть, вот, все-таки бывают физиологические недостатки, которые препятствуют нормальному звукоизвлечению.
Да.
К ортодонту.
К ортодонту.
А еще из вопроса из Гугла. Зачем логопед дает домашнее задание? Ну, то есть, как бы это очевидно, на самом деле, вопрос, но тем не менее. Люди задают его.
Домашнее задание необходимо для того, чтобы, если мы говорим про звукопостановку, чтобы у ребенка сформировалась мышечная память, чтобы прокачать, накачать мышцы артикуляции, органов артикуляции, и чтобы быстрее поставили мы звук или достигли ту или иную цель, которую мы поставили. Ежедневно по полчаса с ребенком можно заниматься, будет хорошо. Ежедневно.
Хорошо, я запомнил. А зачем логопеду зеркало?
Чтобы ребенок на себя посмотрел и проконтролировал свою артикуляцию. Чтобы ребенок посмотрел.
Что он понимает?
Ну, визуализацию он же должен видеть. Он должен сравнить.
То есть он сначала на уроке смотрит на вас?
Нет, вы знаете, лучше всего, чтобы было большое зеркало, в котором помещался и логопед, и ребенок.
У вас такое есть?
У меня такое есть, да. Поэтому, когда там мне, например, на занятиях дают какое-нибудь маленькое зеркальце, я говорю, нет, это не подходит, потому что мы с ним не поместимся. Садится ребенок, садится логопед, все это перед зеркалом, и по подражанию ребенок делает или пытается сделать то, что я от него хочу.
А мужчина и женщина в профессии, какое соотношение?
Ну, у меня сейчас, например, коллега мужчина. Я других логопедов мужчин не знаю. То есть это очень редко, чтобы мужчина пришел.
А почему? Почему?
Почему? Почему? То есть,
мужчины думают, что это не солидно?
Ну, вообще считают, что логопед — это женская профессия, да, там 4 часа поговорил и домой ушел за ребенком в сад. Например.
Вот ваш коллега-мужчина, что он говорит про свою работу? Его все устраивает? Может быть, в вашем медучреждении его троллят, говорят, ну, камон, что ты пришел, куда, зачем тебе эта специальность? Вот стал бы хирургом, другое дело.
Ну, троллят.
Троллят?
Ну, так. При этом он достаточно умный, ну, недостаточно, он умный специалист, очень интересный собеседник.
А о чем мечтает логопед в профессиональном плане?
О чем мечтает логопед?
Если вы скажете, что вы мечтаете зарабатывать больше 1 000 000 рублей в месяц, я вас пойму, у нас отдельный будет вопрос про деньги. Но все-таки вот к чему стремиться? Не знаю, какой-то открыть собственный логопедический центр.
Так, логопед мечтает найти, наверное, более короткий способ сейчас достижения цели.
Чтобы ваши пациенты быстрее...
Да, чтобы мои пациенты быстрее, да, выздоравливали, кто-то начинал говорить, если это взрослые, да, начинали говорить быстрее.
Так, ну, как смотрите, вы говорите об этом как о чем-то, что вам абсолютно не подвластно.
Почему? Мне подвластно. Мне подвластно в том плане, что я должна каждый день развиваться в плане профессии. Я должна читать постоянно какие-то книги. Но
новые методики.
Да, новые методики. Я должна взаимодействовать с другими людьми других профессий, включая, ну, в частности, врачей.
Снится ли вам работа?
Нет.
Когда... Ни разу? Никогда?
Нет. Когда я работала на скорой помощи, тогда мне она снилась. А логопедии нет, не снится.
Логопед Татьяна отвечает на мои вопросы. Если вы хотите принять участие в программе «Изнанка» и рассказать о своей специальности, присылайте заявки на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем вы работаете, из какого вы города, и обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. Обдумайте мое предложение, мы вернемся к вам после новостей рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». Эхо Москвы представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо Москвы» продолжается, и это «Изнанка», программа о профессиях. Меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня у нас в гостях Татьяна, она работает логопедом в Москве.
Про деньги давайте поговорим. Сколько можно в Москве логопед зарабатывать? Сколько обычно зарабатывают?
Все зависит от того, где работает
где логопед. Где и сколько, да, понятно. Но вот смотрите, больница, ставка.
Единой ставки нет. Все зависит от руководства, на какой категории сотрудников причисляет логопеда. Вообще в системе здравоохранения мы находимся в категории «прочие». Знаете, вот в этой категории, например, обслуживающий персонал находится, там уборщики, например, сантехники.
Вот это даже по вашему выражению лица вижу, что вам обидно в этой категории находиться.
Я человек с высшим образованием, да, с высшим немедицинским образованием.
Уборщицы тоже очень часто, знаете, бывает вот. С высшим образованием, потому что Россия тут непредсказуемо все.
Но я понимаю это, вас. Это профессия, да, профессия. Да. Профессия логопеда – это высшая педагогическое образование.
Вы меня в сторону не уведете, деньги. Сколько?
Ну,
сколько?
А я в сторону не ухожу, потому что я деньги люблю. Так, зарплата начинающего логопеда это от 25 тысяч.
Это вот 4 часа в день работы, 5 дней в неделю.
Да. От 25 тысяч, а потом уже становится интересно, когда у тебя появляется категория, когда у тебя появляется стаж, ну и какие-то.
Ну, максимум в больнице сколько логопед может зарабатывать? В государственной, не в частной клинике.
На ставку?
Да.
Ну, 1080, я думаю.
Перейдем теперь вот в свободное плавание. Если вы размещаете объявление на Юду, на Профи, да, какой ценник вы там можете ставить за свои услуги? Ну, например, детский логопед.
У меня 2500, от
2500. Это час или?
Это академический час, 45 минут. Ну, там 45 минут, ну, плюс 15 минут. Обычно я что-нибудь родителям объясняю. Ну, в течение часа, 45-час.
А помните самый тяжелый случай ваш, когда к вам приходил, я не знаю, ребенок или взрослый, и вот вы бились, я не знаю, месяц, два, три, вообще ни черта?
Ну, это вот как раз из категории неговорящих детей, когда у них еще это все сопутствуется нарушениями в интеллектуальной сфере.
Родился, например, больной.
Ну, да, там, например, с умственной отсталостью или задержкой психо-речевого развития, когда ты можешь и месяц, и два, и три, и год работать с ним, и у тебя ничего не получается.
Как вы понимаете, что все равно надо продолжать работать? Одно дело это родители, у которых не могут опуститься руки, потому что они тянут этих детей. Вы же должны как-то мерить эффективность от своей работы. Вы пришли раз, два, три, четыре, и родители вам отдают деньги. Наверное, они могли бы потратить их на лекарства. Но вы ходите месяц, и вы никуда не сдвинулись. Может, уже не ходить, или какие-то другие специалисты должны?
Ну, это зависит от компетенции специалиста. Я смотрю пациента, ну, давайте про детей, я смотрю ребенка, я составляю коррекционный план, и уже основываясь на этом плане...
Ну, то есть смотрите там, вот он научился что-то там как-то может дышать по-другому, значит,
да,
мы уже чуть-чуть приблизились.
Да, и ставлю галочку, и обязательно общаюсь и сообщаю об этом родителям, потому что если родитель, опять же, не понимает, что я делаю, то у нас диалога не будет никакого. Поэтому мне очень важно найти контакт с родителями, чтобы они понимали, зачем я хожу и почему в течение месяца нет результата.
Самый сложный случай в профессии.
Ну, вот как раз была у меня девочка с умственной отсталостью, с задержкой речевого развития. Мы практически сколько занимались? Наверное, полгода занимались. И ничего такого не достигли. Вот. Потом лето наступило, они ушли на праздники, на летние каникулы, и потом не вернулись.
Как понять, это, может быть, ваших не хватило компетенций, или это у ребенка тяжелый случай?
Ну, конечно, признавать, что моих компетенций не хватило, очень непросто.
Ну, да.
Вот. Но нет, я думаю, что вот в том случае, конечно, скорее всего, надо было мне порекомендовать, чтобы они к еще другим специалистам обратились, там, к нейропсихологам, например, или обратились в центр какой-то специализированный, чтобы ребенку оказывалась помощь всесторонняя. Но на тот момент я считала, что я достаточно компетентна и могу сама справиться и запустить ребенку речь.
Вы родителям, например, готовы сказать по прошествии какого-то времени, что ваш ребенок безнадежен, он не заговорит вообще и не научится никогда вот такой звук правильно извлекать. Или вы вот все равно будете пытаться, пока родители сами не от вас не откажутся?
Ну, это неправильно ждать, когда родители откажутся, ну, потому что это значит, что ты не понимаешь, что ты делаешь.
С другой стороны, говорить, что у вас безнадежный ребенок, это тоже не очень правильно, наверное.
Поэтому сейчас я не беру таких тяжелых детей, чтобы не брать на себя ответственность, говорить родителям, что... Ну, скорее всего, мы ничего не добьемся.
Логопед лекарства какие-то не назначает, да?
Нет.
Что-нибудь
нет.
Там, не знаю, расслабляющие мышцы, нет. Какую-нибудь таблеточку, чтобы спалось хорошо и на утро была свежая голова.
Нет.
Это все не имеете права.
Нет, нет, нет. У меня в дипломе написано: я учитель, угу. Логопед. Логопед, учитель и таблетки - это разные абсолютно вещи.
Молодец. Разные, нет, наверное, нет, учителя нет. Есть. А сложно ли устроиться на работу?
Сложно.
После вуза.
Сложно, потому что чаще всего мест нет в государственных учреждениях, чаще всего места сокращаются, ну, ставки сокращаются.
А чем государственные учреждения, опять же, есть вот эти условно интерактивные...
А, ну, если...
Да,
нет,
биржа
если,
труда.
Нет, если про государственные, то сложно. А если не государственные, пожалуйста...
Просто диплом получили, вешаешь анкету в интернет, можно, да?
Да, ну, скорее всего, можно так, да. Потому что сейчас же очень много центров развития детей.
Да.
И всегда там требуются специалисты. Кто-то даже готов обучать.
А сколько у вас сейчас учеников, да, клиентов? Mm-hmm. Помимо больницы.
Сейчас скажу, взрослых у меня трое, а детей у меня и 6 детей.
Вот очень хорошо, мы опять возвращаемся к деньгам. И сколько у вас получается в месяц? Ну, примерно.
Если никто не болеет.
Соточка.
Ну, да. Но опять же, это зависит, это потому что у меня цена занятия такова.
А это цена, да, 2500 мы сказали?
Да.
Это прям вот топ-топ или средненько, или сколько? Или это начинающий уровень?
Я считаю, что это средний уровень.
Угу.
Хотя многие мои коллеги берут, ну, на 1000 меньше.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
В эфире «Эхо», программа «Изнанка». У нас сегодня в гостях Татьяна, она работает логопедом.
Профессиональные заболевания у логопеда какие могут быть?
Конечно же, связанные с голосом.
Я вот, слушайте,
если...
я вот правда не верю. А вы же 4 часа... Ну, вот у меня была в гостях оперная певица в «Изнанке». И она рассказывала, что когда она выходит на сцену, у нее опера 3 часа, не знаю, там 5 частей. Вот ей потом обязательно надо прийти и даже несколько дней отдохнуть, восстановить связки. Но вы же не поете какие-то там арии. Я понимаю, что вы работаете голосом, но учителя же в школе, вот они и 7 уроков могут отпахать.
У нас очень эмоциональная профессия, потому что к ребенку, если ты придешь с кислой физиономией...
Он у вас один, а в классе 30 детей, 30
нет,
голов.
Нет, это индивидуальная работа. Сейчас дети очень избалованы, и ты приходишь, если с кислой физиономией, он даже на тебя не посмотрит и убежит в другую комнату.
То есть вы приходите как клоун, хе-хе, давай!
Ну, не как клоун, работаем. Но я прихожу с таким запалом,
ну,
таким настроением, вот, и эмоционально выкладываюсь, и где-то я и погромче скажу, не накричу, а просто погромче эмоционально что-то скажу, где-то мы можем даже попеть, и поэтому вот голос наш страдает.
Хорошо,
вот.
Что говорят знакомые про вашу специальность?
Ох, все меня хвалят. Ну, потому что речь важна, потому что речь – это коммуникация. Без речи невозможно в современном мире. А я помогаю людям, они слушают мои рассказы, даже некоторые результаты видят, если это какие-то там знакомые. Поэтому всем нравится моя профессия.
А рассказы что спрашивают?
Ну, я, например, могу рассказать, что вот у меня там ребенок сегодня был, вот у него язык все не поднимался, мы бились, да. А сегодня вот он у него поднялся, у него шикарный звук получился. Все такие: о, молодец какая.
Как отдыхать после рабочего дня или рабочей недели логопедом, правильно?
Молча, наверное.
Серьезно? А это утомляет все, вот эти вот звуки несовершенные?
Ну, конечно. Да, лучше молча, потому что пропускаешь каждого ребенка, пациента через себя. Если говорить про взрослых, то это тоже не так просто, потому что ты видишь, например, пациент поступает, твой ровесник. Ты вот на это смотришь, ну ты вот на это смотришь и думаешь, ничего себе. Просто может быть человек, ну, грубо говоря, не пьет, не курит, да, там работает, а тут раз и случился инсульт. Ни с того, ни с сего. И он уже лежит, там, не разговаривает и не ходит. И ты сразу начинаешь, ну, как бы, и себя там, ну, не то что представлять, но как-то сравнивать.
А чем хороший логопед отличается от плохого?
Хороший логопед знает, лечит, сейчас скажу.
Лечит, а не калечит?
Лечит, калечит. Хороший логопед знает причину речевого нарушения, а не лечит симптом.
А откуда вы знаете причину?
Ну как же, мы изучали анатомию.
Ну расскажи мне. Вот
мы в институте
изучали
анатомию.
А я привожу вам ребенка. У нас нет звука «р» и чего. Откуда вы знаете? Вы же ему в рот не полезете.
Во-первых, я соберу анамнез.
Да.
И узнаю, как протекало, начиная от беременности мамы.
От беременности?
Конечно. Как протекала беременность. Когда родился ребенок, сколько было по шкале Апгар,
да.
Потом я узнаю, были ли прививки, если были, то как он реагировал на них, как часто болел ребенок,
были ли травмы. По совокупности этих знаний поймете, где сбой.
Да, ну, все так непросто у логопеда.
А навредить все-таки можно? Плохой логопед.
Вы знаете, наверное, может навредить детский логопед пациенту, ну вот если возьмет взрослого пациента. Потому что чаще всего логопеды детские начинают взрослым ставить звуки. Это неправильно. Если это афазия, то это неправильно. Нарушена сформированная речь. Да? Мы вначале говорили про моторную афазию,
постсенсорную. Да, да, да.
Это неправильно. Нужно обратиться к логопеду.
Да.
Ну, как называют логопед, афазиолог. Конечно, мы нигде так не записаны, но так в логопедических кругах все понимают, что если со взрослыми занимаются, то это логопед-афазиолог. Нужно обратиться к логопеду-афазиологу, чтобы он уже составил программу восстановления.
Самый интересный случай в вашей практике. Да. Может быть, это случай, которым вы прямо гордитесь?
Много чем горжусь, потому что, например, ко взрослому человеку прихожу, который не разговаривает вообще. Он просто вот открывает и как рыба. Звуки произнести вообще не может.
Слушайте, а вы в этот момент как-то, я не знаю, про себя потираете руки, потому что вот круто, это же вот сейчас...
Когда у него получается говорить, тогда да, я прям, здорово. В начале занятия ты молчал, а к концу ты мне уже сказал, например, пока. Ну, такое тоже может быть. Самое интересное, вот, кстати, самое интересное, это в работе логопеда со взрослыми, это растормаживание речи для меня. Когда человек молчит, когда человек молчит, и ты пытаешься его научить говорить. И вот здесь вот самый кайф, когда он молчит, как рыба там рот открывает, звуков никаких нет, и потом через какое-то время он такой раз и начинает потихонечку с какими-то ошибками, но что-то воспроизводить и начинает понимать даже тебя.
А у вас было такое, что вот человек не говорит, а после нескольких месяцев занятий начинает вот говорить «пока», и слезы у вас, потому что вот вы понимаете, что...
Вот у меня сегодня как раз была пациентка,
да,
которая кроме жужжа ничего не говорила.
Взрослая?
Взрослая, да. Ничего не говорила. И потом, ну вот у нас занятие было по растормаживанию речи, и в конце занятия я ей рукой машу и говорю там «пока», и она мне «пока», и я про себя думаю... Отлично, я поработала сегодня. И, естественно, ей тоже говорю, молодец, смотрите, вы уже начали говорить, начало положено, и на хорошей такой ноте мы расстаемся.
Сколько занимались с ней?
Ну, вчера, два занятия у нас было.
Два занятия.
Ну, это все индивидуально, это зависит от очага поражения, зависит от объема поражения. То есть, опять же, это все сугубо индивидуально.
А вот эта вот жужжа, которая пациент
ваш... Это эмбл.
Что?
Эмбл.
Что это?
Ну,
что
вот
значит?
Как раз такие вот слова, которые человек только их произносит, называется эмбл, речевой эмбл.
Как это происходит? Почему только вот эти вот звуки?
Ну, потому что так речевые зоны начинают восстанавливаться. Или, например, вот часть речевой зоны не задета, и вот это вот жужжа.
А вот с этой пациенткой вы же намечаете, да, план какой-то? Что мы,
конечно,
вот сегодня она сказала пока, потом к следующему занятию вы будете добиваться, чтобы она какие-то слоги вспоминала?
Нет, я не
слова,
буду...
Слова, речь как...
Я не буду... Я не ставлю себе в планах, чтобы сегодня она пока сказала, завтра привет и так далее. Мне важно, чтобы у нее появились хоть какие-то слова, хоть какая-то речь, чтобы
она... как раз это пример того, что надо растормаживать.
Растормаживать, да, чтобы хотя бы она посчитала от 1 до 5, или показала свой нос и назвала, что это нос... Например.
То есть вы скорее не звуки учите ее воспроизводить, а чтобы мозг заработал.
Да, либо фразу, либо слово. Да, даже если она что-то мне матерно ответит, это уже будет победа. Потому что матерные слова растормаживаются в первую очередь.
Почему так?
Ну вот я не знаю.
Слушайте, это же ужасно. Вы приходите к человеку, то есть, и работаете, он вас потом посылает на 3 буквы, и вы тоже радуетесь, как хорошо.
Да.
Николай Владимирович.
Да, вы меня послали, это хорошо.
Вот прям посылают?
Ну, прям не конкретно вот так вот, что да. на тебя смотрит и говорит, иди-ка ты на 3 веселых буквы. Например, опять же, картинки он смотрит, да, и называет вместо яблока... Какое-нибудь матерное слово.
Мат, мне кажется, это то, что большинство из нас, в принципе, глубже всего прячет. И в каких-то экстренных ситуациях говорят. Нет, но есть люди, которые общаются матом только общаются. Да. А здесь получается наоборот. Все.
Да, ну
как только
раз...
ты теряешь речь, у тебя мат вылезает вперед.
Да, часто так бывает. И очень интересно смотреть на родственников, пациентов, которые, например, там профессора какие-нибудь, да, которые не позволяли себе никогда такого вот. И тут вот случается
откровение
несчастье.
Для них,
да, начинает говорить исключительно матом. И вот это вот немая картина уже у родственников.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо», и это программа о профессиях «Изнанка». Сегодня у нас в гостях логопед Татьяна.
А где ищут хорошего логопеда?
Ну,
давайте родители.
Сарафанное радио. Вот. Хотя сейчас очень распространено искать специалистов, любых, не только логопедов, в Инстаграме. Это ужасная привычка.
Почему?
Потому что сейчас люди занимаются всем, чем хотят, даже не заботясь о какой-то образовательной базе своей. Ну, вот я так вижу.
А, то есть вы имеете в виду, что в Инстаграме могут попасться шарлатаны?
Да, да. Я вот так вижу, и вот, скорее всего, я... Вот так правильно. Красивая картинка, да, какая-нибудь в Инстаграме, какой-то текст, и все. И люди вот думают, ого, это мегаспециалист, надо к нему обратиться.
У вас есть понимание, как логопеду можно было бы, хорошему логопеду, можно ввести свою страницу в социальные сети, в том же Инстаграме. То есть там что надо писать?
Вы знаете, сейчас, несмотря на то, что очень много шарлатанов, да, и очень много специалистов, которые ведут такие блоги, чаще всего это целевая аудитория, это мамы детей. Поэтому сейчас распространены такие аккаунты, где много про речевое развитие детей, какие-то игры. Очень часто выкладывают логопеды кусочки своих занятий, угу, которые вот родители могут посмотреть и...
Ну, представление составить,
да,
надо?
Да, представить,
как
себе,
общается.
Нужен такой специалист или нет.
2500 за занятие, про которое вы сказали, мне кажется, ну, для значительной части аудитории нашей, может быть, может показаться такой суммой внушительной. И могут ли родители сами начитаться каких-то пособий, позаходить на страницы в Инстаграм, почитать советы и без обращения к специалисту исправлять речь ребенка?
Если нет каких-то органических нарушений,
да,
то тогда могут.
Вот тот же самый моторчик, да, о котором мы говорили, могут родители запускать без логопеда?
Ну, опять же, если ничего такого криминального у ребенка нет, то могут, да, почему нет? Если элементарная какая-то звуковка,
да,
могут поставить. Даже дети иногда, если с ними начинают заниматься, можно поставить звуки по подражанию.
Последний у меня вопрос. Если не логопед, то что? Чем вы готовы заниматься? Или, может быть, уже дополнительно занимаетесь? Ну, просто мы представим, что вот для вас конкретно запрет на профессию.
Я хотела бы врачом быть бы.
А что вас сейчас сдерживает?
Моя профессия. Логопеды. Если мне нельзя будет заниматься логопедией, да, то я поступлю в медицинский вуз и стану врачом.
Специальность какая? Какую выберете?
Ну, скорее всего, невролог это будет.
Ну, то есть, вот то, что вам
сфера,
по вашему профилю ближе.
Больше
всего.
Спасибо огромное. Логопед Татьяна была сегодня гостем и героем программы «Изнанка». Если вы хотите также принять участие в этом эфире и ответить на мои вопросы о своей профессии, присылайте заявки на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем вы работаете, из какого вы города, и обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. Аудио и текстовую версии этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» вы можете найти на сайте echo.msk.ru, а также в виде подкастов на канале «Эхо Москвы» в YouTube. На этом у меня все. С вами был Алексей Нарышкин. Всего доброго.
Секреты профессии в программе «Изнанка».